что, полюбезничал с малышкой?» Отрицать было сложно, поскольку беседа целиком прошла на глазах у рулевого. «Да одно-два словечка, господин. Совершенно безобидных. Арр! Ну еще бы! Малютка — смышленая особь. Но, боюсь, у нее не слишком товарный вид. Следствие строптивости». Джон Том промолчал и налег на щетку, как на рубанок. «Старайся, мальчик, старайся, драй хорошенько, а как все будет сделано, мы, глядишь, и позволим тебе поразвлечь нас». К хохоту капитана присоединился рулевой. «Хоть и не совсем так, как ты думаешь. Вместе с малюткой. Хоть распните, я не лягу под этого перетрусившего хлыща», — возмутилась девушка. Коробок недобро покосился на свою пленницу. «Глупость! Да ты никак возомнила, будто у тебя есть выбор!» «Счастлив тебя разочаровать!» Он резко взмахнул здоровой ногой. Девушка негромко вскрикнула. На ее бедре появились две одинаковые багровые полоски. Ногти Джон Тома впились в деревянную основу щетки. «Хар, вот так-то! Надеюсь, я больше не услышу возражений». Глупость вжалась в тень и захныкала, зажимая царапины на ноге. «Малютка, ты мне уже изрядно поднадоела. Как только доберемся до суши, я от тебя отделаюсь, причем выберу покупателя, разделяющего мои вкусы по части развлечений. Может, тебе еще доведется с грустью вспомнить старые добрые деньки, проведенные в обществе коробока. Харр!» Он повернулся к уборщикам. «Работать, падаль, работать!» Затем капитан обратился к рулевому. «Когда управятся на палубе, отправь их на нос драить борта. Вывеси в сетках. Если кто и вывалится, это послужит уроком остальным». «Будет исполнено, капитан», — ответил рулевой. Коробок распростер ярко-зеленые крылья и спланировал на главную палубу. Пью Левайн насмешливо посмотрел на Джон Тома. «Держите язык за зубами, а норов в узде, и, может, проживете еще не меньше года». Назидание сопровождалось густым утробным хохотом. «Все еще надеетесь убежать?» «Держу пари на твою скотскую задницу, убежим». Джон Том накинулся на палубу, больше некуда было излить ярость. «Убежим и заберем с собой эту замордованную девчонку». И пусть он не отдавал себе в этом отчета, но встреча с глупостью сделала то, чего не сделало даже его отчаянное положение. Вынудила осознать, сколь эгоистично вел он себя последние часы, хандря и кляня судьбу. Оказывается, неприятности не только у него. От Джон Тома зависят все — Мадж, Яльвар, Роза Рык, умирающий в дупле Клота Горб, а теперь еще и глупость. Да, ему не удалось вернуться в собственный мир. Ну и что с того? Напрасные переживания ни на дюйм не приблизят его к Лос-Анджелесу. К тому же друзьям срочно нужна его помощь. Мадж мигом уловил перемену в настроении товарища и энергично, как на втором дыхании, заработал щеткой. «Кореша! Вкалывайте и не падайте духом!» — шепнул он Яльвару и Роза Рык. «Заметили, какая рожа у моего пацана? Это неспроста. Может, у него мозги маленько набекрень, зато он часто находит выход там, где его не найдет никто другой». «О, боги! Хоть бы ты не ошибся!» — прошептал Яльвар. «Иначе мы воистину обречены». «Полшанса!» — шепнул Мадж. «Все, что ему нужно, — это полшанса. Он и этого может не получить», — вздохнула Роза Рык. В ту ночь, Когда его измученные спутники спали, как убитые, Джон Том планировал и просчитывал. Коробок позволит ему спеть хотя бы из любопытства. Необходимо с исключительной осторожностью выбрать песни, чтобы не вызвать у капитана ни малейших подозрений. В том, что кровожадный попугай будет начеку, юноша не сомневался. Стало быть, нужны мягкие, ровные, успокаивающие мелодии, совершенно невинные на слух и вместе с тем очень эффективные. Нужна мощная лирика, без малейшего оттенка угрозы. Лишь составив в уме программу концерта, он позволил себе забыться в тяжком кошмаре. На следующее утро первый помощник велел пленникам вычистить основание грот-мачты. Даже не взглянув на них, мимо проковылял коробок. Джон Том, медленно повернувшись к нему, почтительно окликнул: «Прошу прощения, господин капитан». Попугай повернулся и уперся кончиками крыльев в гладкие птичьи бедра. «Мальчик, не отнимай у меня время. У тебя еще уйма работы».
«Я знаю, господин, но это совсем не та работа, для которой я лучше всего подхожу. Мне ужасно недостает моего основного занятия, то бишь пения. Поверьте, я непревзойденный знаток песен далеких стран».
«В самом деле, сынок...»
Джон Том энергично кивнул. «Я знаю немало чудесных мелодий и стихов поразительной красоты. Я умею извлекать из своего инструмента самые сладчайшие звуки. Да вы убедитесь, что они нисколько не режут слух. Осмелюсь заметить, иные строки даже непристойны». Он позволил себе подмигнуть.
«Понятно, коробок», — поразмыслил. «Неужели всего за сутки ты сумел разобраться, в чем твоя выгода? Харра! Впрочем, солнце и щетка быстро прочищают мозги, харра! Значит, ты предпочел заработать ужин горлом, а не руками. Я прав?»
«Если на то будет ваша воля, капитан». Джон Том постарался принять обнадеживающий, смиренный вид.
«Так говоришь, песни далеких стран? Давненько на нашей лохане не звучало песен, если не считать воплей добропорядочных граждан, улетающих за борт».
Он поглядел влево, где Мадж, Яльвар и Роза Рык надраивали планшир.
«А как же твои приятели? Неужто придут в восторг, когда им достанется твоя работа?»
Джон Том облизал губы и шагнул вперед, пряча ухмылку от спутников. «Ну, видите ли, господин капитан, мне, конечно, не хочется их огорчать, но а что я могу поделать? У меня вот-вот спина переломится, и в отличие от них я лишен меха, защищающего кожу от солнца. Похоже, мои страдания ничуть их не волнуют, так почему же меня должно интересовать их мнение?»
«Ты прав, бедный голокожий человечек. Не стану врать, что меня это трогает, однако...» Коробок помолчал с задумчивым видом, а Джон Том затаил дыхание.
«Ну ладно, менестрель, будь по-твоему, мы дадим тебе шанс».
«Харр! Но, — угрожающе добавил он, — если ты хитришь, чтобы отлынивать от работы, я заставлю тебя отполировать изнутри весь нос нашей посудины».
«Что вы, капитан, я не хитрю. К тому же нашелся юноша. Разве стал бы я повсюду таскать музыкальный инструмент, если бы не был менестрелем?»
«Как теоретик и практик в области извращений, я мог бы много чего предположить, харр. Но вижу, у тебя нет необходимого воображения».
Он повернулся и выкрикнул:
«Каскарель!»
К нему подскочила белка с грязным нечесанным хвостом. «Спустись в мою каюту и принеси инструмент. Тот, что мы взяли на последнем призе».
«Слушаюсь, господин», — проскрипела белка и исчезла в люке. «Ну, пойдем,
дылда. Следом за коробоком Джон Том поднялся на полуют. Там капитан уселся в плетеное кресло, подвешенное к рее. Спинка кресла-корзинки была дополнена поперечной жердью. Это позволяло капитану выбирать позу для отдыха. На этот раз он решил сесть в корзину. Мгновением позже появилась белка с дуарой. Джон Том постарался не смотреть на инструмент с вожделением, тем более что за матросом по трапу взошел любопытный сашим.